Фарли и Моуэт. Белое каноэ. Тундра дышала тоскливым одиночеством. Повсюду раскинулись голые равнины, идущие к бесконечно далекому горизонту. Казалось, вокруг не было ни воды, ни суши. Их поглотил зыбкий туман. В хмуром небе не было видно ни единой птицы, и никто не пробегал по серовато-коричневой поверхности пустынных болот. Рваные свинцовые облака, быстро плывущие над самыми вершинами каменистых холмов, несли снежный холод. Все живое словно умчалось под натиском надвигающейся зимы, да и я устремился от нее прочь. Я уже 3 недели спускался вниз по реке, но никого не встретил на своем пути. Я боялся, что никогда не смогу выбраться из этих необитаемых пустынных равнин. Страх с новой силой навалился на меня по мере того, как истерзанное каноэ летело дальше, прыгая и мечась среди стремительного потока. Оно словно билось в отчаянии. Река казалась мне сплошной, непрерывной лентой, ревущей, белой от пены воды, которая поспешила взять с меня дань. И я потерял ружье, снаряжение, зимнюю одежду и большую часть съестных припасов на первых клокочущих стремнинах, еще в 400 милях к западу отсюда. Я плыл полуголодный, у меня оставалось лишь несколько пригоршней промокшей муки, чтобы поддержать силы. Я погружался в пучину расслабляющего безразличия, из которой вовремя мог и не выбраться, приближаясь к новой буйной стремнине. Река быстро пронесла каноэ по кругу одного из петляющих изгибов, и я оказался перед высокой горой. Она могуче вздымалась из глубины пропитанной влагой тундры, подобно острову в пустынном замерзшем море. Вероятно, эту гору можно было увидеть за много миль вверх по течению реки, но я ничего не заметил, пока поток не швырнул меня к скалистому склону. И я почувствовал нестерпимое желание ощутить под ногами каменную твердь. Отталкиваясь веслом от тугих, словно упругие мышцы струй, я приблизился к берегу и ступил на сушу. Я взобрался на вершину огромной горы и остановился в изумлении. Передо мной на расколотой морозом гранитной глыбе высилось огромное каноэ, сверкающее, будто высеченное из кварца. Оно стояло так, что между скальным основанием и планширом оставалась довольно широкая щель. Опустившись на колени, я принялся всматриваться в темноту, но смог различить только неясные очертания многочисленных предметов и свертков. Я с радостью подумал и, возможно, произнес вслух: «Наверное, это тайник». Я с трудом сумел приподнять планшир еще на несколько дюймов, подпер его камнем и просунул руку в образовавшееся пространство. Я сразу наткнулся на шарпс 50-го калибра, завернутый в оленью шкуру, и вытащил ружье. Оно было так хорошо смазано затвердевшим жиром, что на металле не оказалось ни единого пятнышка ржавчины. Порывшись в тайнике, я извлек наружу 2 коробки с патронами, медные гильзы покрылись едкой зеленью, но порох оставался сухим. Потом достал жаберную сеть с поплавками и грузилами, потемневший деревянный ящичек с несколькими фунтами чая и 30 пачек прессованного табака. Там были наконечники гарпунов, которыми бьют рыбу, стальные капканы, ножи для распилки снега, котелки, прочая домашняя утварь, и много таинственных свертков, по-видимому, прогнивших, изъеденных плесенью. Наверное, в них хранились одеяла и одежда из шкур карибу и мускусного быка. Я, не задумываясь, взял все, в чем нуждался. У меня не было особых сомнений. Этот тайник устроен каким-нибудь эскимосом очень давно. Хозяин ни разу не приходил сюда и никогда не вернется к каноэ. Белое каноэ принесло мне еще один дар — уверенность в том, что я выбрал достаточно верный путь, поспешно покидая пустынные просторы бесплодных равнин. Если это огромное каноэ сумело подняться против течения реки, мое судно наверняка сможет спуститься вниз. Море, мое спасение, было, наверное, близко. Направляясь к восточному склону горы, я напряженно всматривался вдаль, но не увидел ничего, кроме холодной волнистой поверхности той же самой насквозь промокшей равнины, столь долго державшей меня в плену. Спасительное море все еще лежало где-то за серым горизонтом, оно искрилось в зыбкой темноте, скрытое завесой принесенного тучами дождя. Я отнес свою добычу на берег, установил в заводе сеть и выбрался на сушу, решив разложить небольшой костер из ивняка и вскипятить целый котел чая. Я сидел возле слабых язычков пламени и думал о каноэ, которое скрывала темнота, смутной тенью нависшая надо мной. Я не сомневался, что каноэ простояло на горе не одно десятилетие. Так оно, наверное, и было, судя по гниению, коснувшемуся тайника, и чахлым лишайникам, которые выросли вокруг судна. Тем не менее, каноэ казалось неподвластно годам. Его борта оставались гладкими, словно их не тронули летние дожди и зимние ветры. Древесина была прочной, сухой и твердой, как железо. Это было морское судно, построенное по заказу торговых агентов компании Гудзонова залива. Такие суда очень любят эскимосы, живущие на арктическом побережье. Но как оно попало сюда? Дождь шумел над сердитой рекой, заливал костер. Я залез под шкуры, натянул над собой просмоленный брезент и уснул. С наступлением леденящего рассвета я вытащил сеть, тяжелую от форели и хариуса. Впервые за много дней я плотно поел и снова вверил себя реке. Я еще 5 дней спускался по этой водоносной равнине, то перетаскивал волоком каноэ, то скользил в нем по стремнине, неуклонно продвигаясь к морю. В первый день я увидел на берегу одинокого карибу, отставшего от оленьих стад, уходивших на юг. Старый Шарпс взревел голосом рока, чуть не выбросив меня из каноэ. Вечером я с жадностью насыщался свежим мясом, пропитанным кровью. К концу 5-го дня река замедлила свой бег и превратилась в длинное озеро. Посередине его стоял невысокий скалистый остров, на берегу которого прилепились 2 чума, крытые оленями шкурами, похожие на крошечные конусы вулканов, выросших среди потока давно застывшей лавы. Я повернул к чумам, и свора собак на берегу разразилась яростным лаем, переполошив горстку людей. Они высыпали из своих жилищ. Мужчины вошли в ледяную воду на отмели по край своей непромокаемой обуви и вытянули каноэ на берег. Нас всех охватила какая-то детская радость. Раньше я жил с эскимосами, но вот уже много недель вообще ни с кем не общался. Я пришел сюда, на запад, с необитаемых равнин, и мое появление, наверное, показалось жителям островка столь же необычным, как и яркое зрелище падающей звезды в полночном, непроглядно темном небе. Их было 6. Старика звали Каталаком. Его лицо, изъеденное временем, превратилось в маску горгульи. Высохшую жену старого эскимоса тоже не пощадили годы, но она оставалась очень подвижной и сохраняла острое зрение. Вместе с ними жили их чрезвычайно спокойный сын Халук, лет 40, его полная жена Петук и 2 детей, Окак и Акумик. Они пригласили меня в чум Каталака, и пока женщины раскладывали снаружи костер из ивняка, ходили за котлом с оленьими языками, варили их, мы, 3 мужчин, сидели на шкурах и курили. Эскимосы молчали, но они, наверное, сгорали от желания меня расспросить. Сначала мы поели и выпили с галлон чая. Потом я сказал, что спустился вниз, с верховьев реки, который вышел после 20 дней пути на север из лесных краев. Они ответили, что здешние эскимосы никогда не заходили столь далеко на запад, кроме одного охотника. Он давным-давно отправился в ту сторону, да так и не вернулся. «Вероятно, мне кое-что известно о нем», — заметил я и рассказал, что нашел тайник под белым каноэ и, возможно, выжил благодаря снаряжению, взятому там. Эскимосы молчали. Каталак старательно набивал трубку из мыльного камня, потом разжег ее, затянулся и передал жене. Наконец он заговорил. «Белое каноэ — это не тайник человека. Это жилище духа Какута, который был моим отцом и предком всех нас». Меня поразила собственная глупость, ибо я знал, что эскимосы-язычники оставляют вместе с покойником утварь, оружие, одежду, которые необходимы человеку в земной жизни. Теперь я понял, что вместо тайника я опустошил могилу. Каталак почувствовал, что я расстроился. Он протянул руку и слегка коснулся моего плеча. Его высохшее лицо, покрытое шрамами, засветилось добротой. «Ты ничего плохого не сделал», — мягко сказал он. «Если бы Какут захотел, ты проплыл бы мимо горы, которую мы называем Кунетуа, и не заметил каноэ. Ты взял из могилы все, что Какут охотно подарил тебе». Он снова набил трубку, разжег ее и передал мне. На землю опустилась темнота, и Салак принесла маленькую консервную банку, наполненную оленьим жиром. В нем был опущен фитиль из ваточника. Фитиль горел слабым красноватым пламенем, трепетавшим под кольцом густой копоти. При этом дрожащем свете я видел только возбужденное лицо старого эскимоса, на которое падала тень. Он пристально посмотрел на каждого из собравшихся, пока не остановил свой взгляд на мне. «Ты, Каблунаид, белый человек. Мы, инуит, эскимосы. Но сегодня вечером мы как одна семья. Если бы Какут не захотел, никто из нас не сидел бы здесь. Все мы живем благодаря тому, что сделали для людей мертвые. Послушайте историю об этом». В давно минувшие времена я жил у реки, моим отцом был Какут. Его имя знали в стойбищах у самого моря и по берегам рек, далеко на равнинах в стране оленей, мускусных быков и бурых медведей. Много сокровенных тайн хранил Какут, тайн, которыми ведала женщина, породившая мужчин. Какут мог говорить с духами. В тяжелые времена он добывал мясо для целых стойбищ, и голод никогда не заглядывал в чумы и снежные дома там, где он жил. Ай, он был человеком, умевшим угодить духам. Он слыл таким великим охотником, что я оставался в тени, и это не нравилось мне. На мое 16-е лето, как и каждый год, вся наша семья спустилась на побережье, чтобы приобрести товары. Потом мои близкие отправились назад, вверх по реке, а я отказался возвратиться домой, ибо стал прислушиваться к голосам чужестранцев. На нашу землю пришли новые духи, говорившие устами белых людей с черными бородами, которых вы называете священниками. Один из священников построил деревянную иглу рядом с жилищем торговца, и после нашего приезда он часто беседовал со мной и рассказывал много удивительных историй. Он обратился к торговцу и попросил взять меня работником на зиму, чтобы я мог оставаться на побережье, познакомиться с обычаями и верой белых людей. Торговец не очень-то соглашался, ему была известна великая сила Какута, и он не хотел сердить его. Тогда я пошел к отцу и сказал о своем желании. Он не стал мне препятствовать. «Молодой волк бежит куда хочет». Вот и все, что ответил отец. 2 года я прожил с белыми людьми и научился говорить на чужом языке. Но я не забыл и родной язык. Поэтому, когда на мое 18-е лето Салак спустилась вниз к побережью, язык предков пересилил чужой. Я захотел, чтобы она поселилась со мной и научилась обычаям белых людей. Я ей сказал, что у нас будет много вещей, которыми владеют белые люди, и мы заживем в деревянной иглу, где всегда тепло и будем сыты. Салак согласилась стать моей женой и пришла в мой дом, но отказалась жить на побережье. Осенью Салак отправилась в чум моего отца и собралась подняться со всеми вверх по реке. Она сказала, что наш ребенок будет эскимосом, а не белым человеком. Он должен родиться на своей земле, среди своего народа». Я рассердился на жену, но очень любил ее и поэтому, вопреки желанию, покинул вместе с близкими побережье. Наступила зима, и я много думал о жизни, но ни с кем не делился своими мыслями. Только среди зимы, когда в темные дни умерла моя мать, и ее собрались похоронить под грудой камней, разложив сверху утварь, одежду и украшения, я не мог больше сдерживаться. Я воспротивился тому, чтобы на могиле осталось только хороших вещей. Я сказал людям, собравшимся в снежном доме отца, что глупо бросать добро, которое с таким трудом достается эскимосам, на камнях, обдуваемых ветром, где оно выцветет и превратится в труху. Женщины, согнувшись, продолжали оплакивать покойницу, а мужчины отвернулись, не желая смотреть в мою сторону. Все, кроме Какута. Только у отца не изменилось лицо, когда я выступал против обычаев своего народа. Он ответил мне голосом тихим, как слабый шорох крыльев белой совы. «И... я слышал слова, которые ты сказал. Наверное, это слова человека, чьи глаза застилает темнота. Мужчины теряют зрение, когда едут по только что выпавшему снегу днем, и легкая дымка висит под солнцем. Такое бывает, если они не признают духа ветра и солнца, снега и неба. Это одна слепота. Но есть и другая. Она наступает, когда мужчины отказываются от веры предков. Нам остается пожалеть тебя, Каталак, ведь ты ослеп». После этого я увидел, что больше не в силах жить в стойбище своего народа. Однажды я запряг собак, усадил Салак на нарты и помчался на восток, к побережью, где жили белые люди. Салак не жаловалась, она выполняла женскую работу, а я помогал торговцу и стал чуть ли не его правой рукой. Весной, когда серые северные гуси возвращаются на озера к берегу моря, она родила ребенка. Так мы и прожили 3 года после появления на свет Халука. Летом, как обычно, на побережье приплыли эскимосы с родного стойбища, и я увидел, что не хватает одного каноэ. Не было огромного каноэ моего отца.
Я пришел на стоянку вновь прибывших. Я хорошо знал этих людей.
Я поприветствовал всех и стал ждать, как у нас принято, когда они расскажут новости. Но они не торопились начать беседу, и я, потеряв терпение, заговорил первый, хотя это и считается невежливым. Кто-то из них ответил: «Это правда, Какут умер». Потом я сказал слова, вспоминая которые буду вечно сгорать от стыда. «Что ж, тогда, если отец умер, куда делось его каноэ? Где ружья и множество чудесных вещей, принадлежавших ему? Я Каталак, сын Какута, и по справедливости сын должен получить все, чем владел отец, ведь сын жив, и ему есть кого кормить». Эти люди как будто не слышали моих слов. Они жаловались на трудную зиму и плохую охоту на белых лис, рассуждали о разных мелочах, которые не интересовали меня, но не захотели сообщить о том, что случилось с моим наследством. Вечером я поговорил с Салак. Я сказал, что попрошу у торговца каноэ с мотором. Только у него была моторка на побережье. Мы поднимемся вверх по реке и отыщем могилу отца. Тогда я заберу оружие, одежду, снасти, по праву принадлежащие мне, как сказали священник с торговцем, и буду пользоваться этим добром, а не оставлю его гнить над костями мертвеца, которому оно ни к чему. Салак ответила, чтобы я поступал, как знаю, а ей ничего не нужно. И она думает, что и мне, и Халуку, и нашему будущему ребенку также ничего не нужно. Она довольна своей жизнью, и было бы хорошо, если бы и мы были всем довольны. Но я не стал слушать женщину, ведь согласиться с ней значило опозорить себя в глазах белых людей. На следующий день мы отправились в путь. На реке в это время года никого не было. Все спустились на побережье, спасаясь от гнуса, чтобы купить товаров, заняться рыбной ловлей. Мы плыли на хорошем каное длиной 18 футов с небольшим мотором. Какое-то время все шло хорошо. мы медленно продвигались на запад по белой от пены реке. Но потом мотор заглох, а я не знал, как его починить. Мошка стала сущим бедствием для нас. Такого прежде никогда не бывало. Карибу, казалось, совсем исчезли. Они должны были бродить по тундре с оленятами небольшими стадами. И мы остались без пищи. Мы все время поднимались на каноэ вверх по стремнинам, потому что Халук был слишком маленьким и не мог мне помочь, а Салак ждала ребенка, и одному мне было не под силу перетаскивать каноэ волоком. Но я не сдавался. Так мы и приплыли, наконец, к стойбищу, где я родился, но не увидели могилы Какута. Я оставил Халука и Салак, им пришлось обдирать мох на камнях, чтобы прокормиться, а сам направился пешком на запад. Я 3 дня бродил по берегам реки, но не отыскал могилы. Вернувшись на стойбище, я нашел Салак больной. Мы отправились обратно к морю. По дороге Салак родила ребенка, но он оказался мертвым. Это был мальчик. И она похоронила его по старому обычаю, завалив камнями на берегу реки. Я ничего не сказал, когда она взяла чаю, табаку, завернула все в свою парку и положила сверху могилы. Нашим путешествием и должна была закончиться история с наследством. Но на следующую зиму в факторию заглянул чужестранец. Это был один из падлиэрмиутов, которые живут далеко на северо-западе и редко спускаются к морю. Он проделал долгий путь, чтобы достичь побережья и купить охотничьих припасов, ибо его сородичи остались без пороха и пуль и голодали. Дорога была тяжелой, ему пришлось убить почти всех своих собак. В конце концов он заблудился в чужом краю и так ослабел от голода, что еле двигался. Но вдруг, рассказывал нам чужестранец, перед ним возникла гора, она казалась высокой, мрачной, среди унылых равнин, на которых он раньше ничего не замечал. На ее вершине он различил какое-то белое пятно. Чужестранец испугался, подумав, что это видение, возникающее перед глазами людей накануне смерти, но, приблизившись к горе, различил большое белое каноэ. Он забрался наверх и возле каноэ наткнулся на жирного оленя, убитого осенью. Лисы и волки не тронули тушу. Он взял мясо, утолил голод и накормил 2 уцелевших собак, потом направился по замерзшей реке на восток к побережью. После того, как он поведал свою историю, некоторые люди заговорили о добрых духах. Я не обратил на их речи внимания, но выслушал все, что чужестранец сказал о чудесном белом каноэ. Он описал место, где оно стояло и где находилась гора. Тогда я подумал, что он наполовину обманул эскимосов, ведь во время своих поисков я поднялся далеко вверх по реке и не встретил никакой горы. Даже сомневаясь в правдивости чужестранца, я был уверен, что он нашел могилу отца и на обратном пути к дому заберет вещи, принадлежащие мне. В этот вечер я запряг собак-торговца и отправился в дорогу по следам чужестранца. Мне нужно было поторапливаться, ибо первый же сильный ветер сможет замести их, и я немилосердно гнал собак. Целую неделю стояла необычайно тихая погода, и следы нар чужестранца сохранялись четкими, словно они были только что оставлены на снегу. Уже стемнело, когда я добрался до места, где чужестранец, по его словам, увидел огромную гору. Я ждал, пока рассветет, но ночью налетела пурга. Она свирепствовала 5 дней, не выпуская меня из ямы, которую я вырыл в сугробе. Я лежал в темноте и холоде, и у меня почти кончилась еда. На 5-й день направление ветра изменилось. Он налетел с запада, принеся с собой тучи земли, покрывшие далеко окрест заснеженные равнины. Кругом ничего не было видно. Ветер вышвырнул меня с равнин на восток, как кит выбрасывает фонтан воды. Я вернулся в поселок. Меня встретил рассердившийся торговец, потому что я уехал без разрешения, а его собаки с порезанными в кровь лапами были истощены. Он назвал меня дураком. Торговец считал, что в могиле моего отца нет никакого богатства, что слухи о спрятанном там добре всего лишь выдумка эскимосов, решивших обмануть меня. Просто они украли ружья, капканы, сети и различные снаряжения после смерти Какута и спрятали похищенное. Священник сказал то же самое, добавив такие слова: «Люди твоего народа — лжецы и воры. Они — язычники, им нельзя верить. Только когда сердца их обратятся к Богу, ты вернешь все, что по праву принадлежит тебе». Я поверил белому человеку, и многие годы в душе моей жила злоба на свой народ. Всякий раз, завидя факторию эскимоса, я тщательно рассматривал его снаряжение. Хотя я ни разу не опознал вещей отца, мне казалось, что люди, отправляясь на побережье, оставляли похищенное добро дома, потому что боялись разоблачения. Я еще 10 лет прожил с белыми людьми, работая, как они, стремясь быть во всем похожими на них. Я старался забыть обычаи своего народа. И перед наступлением каждого года думал, что пришло время, когда я больше не буду эскимосом, а превращусь в одного из белых людей, ведь они обещали мне, что это случится, если я останусь жить на побережье и стану выполнять все их желания. Шли годы, моя жизнь текла спокойно. Халук приближался к возрасту взрослого мужчины, но Салак больше не могла рожать детей. Эскимосы, приходившие в факторию обменять добычу, разговаривали со мной сухо, словно я был белым человеком, а белые люди не относились ко мне как к равному. Иногда казалось, будто я, Салак и Халук живем совсем одни в целом мире, и меня начали навещать плохие сны. Мне снилось, что я нахожусь в каком-то пустынном краю, где не слышно ни щебета птиц, ни волчьего воя. Я был один, ни шороха вокруг, небо постепенно темнело, и я знал, что скоро наступит ночь, которую никогда не сменит рассвет. Я замкнулся в себе, перестал смеяться, и жена начала бояться за меня. Однажды она набралась смелости и заговорила: «Мой муж, давай уйдем отсюда и вернемся обратно на реку, к нашему народу. Там всегда звучит смех, по тундре бродят олени, и рыба плавает в озерах и реках». Слова жены глубоко ранили меня, поэтому я взял хлыст для собак, ударил ее рукоятью, и она замолчала. Минуло несколько месяцев. Сердце мое сжималось от тоски, но я не хотел обратить свое лицо к реке, потому что не мог возвратиться к людям, укравшим добро, которое принадлежало мне. Иногда, после страшных снов, я видел в ночи лица соплеменников. Они улыбались мне. Я читал по губам приветливые слова, хотя не в силах был их расслышать. Однажды в мою хижину заглянул священник. «Каталак», — начал он, — «ты давно хотел стать каблунаид, одним из нас, и твое время пришло. Летом прибудет торговое судно и заберет твоего сына Халука. Он поедет в страну, где все люди белые. Он проживет там много лет и будет долго учиться. Он вернется на эту землю человеком, угодным Богу, таким, как каблунаид. И ты станешь тоже белым человеком, подобно нам». Слова священника не принесли мне покоя, а наоборот, повергли в отчаяние. Что-то неведомое разрасталось в груди, грозя задушить меня. Резкий внутренний голос спутал все мои мысли. Я схватил снежный нож, замахнулся и кинулся на священника с криком: «Ты этого не сделаешь! Ты украл мою жизнь! Хватит! Ты не получишь халука!» Священник убежал, но вскоре вернулся вместе с торговцем. Оба пришли с ружьями. Торговец ткнул дулом в мой живот и сказал, что запрет меня в темном погребе, где хранится моржовое мясо для собак. Он назвал меня убийцей и заявил, что летом приедет полиция, и я буду осужден на длительный срок. Он был очень злой, слюна брызгала из его рта. Но я был еще злее. Я снова схватил снежный нож, и тогда он выстрелил. Пуля вошла в тело как раз под ребрами. Много дней я провел в беспамятстве. Я пришел в себя в каноэ своего двоюродного брата, Пауактука. Там были мой сын, моя жена и семья Пауактука. Я лежал на чьих-то оленьих шкурах. Я смог приподнять голову и знал, где мы находимся, но планшир мешал увидеть Салак. Мы поднимались вверх по реке. Меня переправляли в края, где жил мой народ. Когда родные увидели, что я очнулся, они заулыбались и закивали головой, а мой двоюродный брат сказал: «Все сбывается». Умирая, Какут сказал, что после того, как его глаза закроются навсегда, глаза сына вновь станут зрячими. Прошло много времени, прежде чем начали сбываться слова моего отца. Продолжая свой путь вверх по реке, мы останавливались у многих стойбищ, и люди повсюду радовались моему возвращению на родную землю. Всякий раз со мной делились, чем могли. Одни эскимосы подарили мне собак, другие — капканы, какой-то охотник дал хорошее ружье. Еще один принес нарты, а другой — упряжь, и еще один дал Салак поднос для мяса. Так мы и плыли, и когда достигли этого острова, приготовившись разбить здесь стоянку, у меня, Салак и Халука было все необходимое, чтобы начать новую жизнь. Мой двоюродный брат со своей семьей поселился на стойбище вместе с нами. Все так заботились обо мне, что я смог уже ходить до первого снега. Оленей пришло больше, чем когда бы то ни было, и мы припасли много мяса и жира для того, чтобы сытно есть самим и прокормить собак до весны. Мы поставили капканы, в них попалось много лисиц, и я зажил хорошо на новом месте. Однажды вечером, когда завыла пурга, я сидел в снежном доме своего двоюродного брата и говорил о своих мыслях, которые долго таил в себе. «Ты видишь перед собой человека, чья печень изъедена стыдом», — сказал я ему. «Все годы, прошедшие после смерти Какута, я верил, что мои соплеменники украли добро, принадлежащее моему отцу. Теперь я знаю, что они сберегли утварь, оружие и снаряжение ко дню моего возвращения. Стыд источил мою печень, однако об одном я хотел бы узнать. Где большое каноэ Какута? Когда река сбросит лед, мне понадобится свое каноэ». Двоюродный брат странно посмотрел на меня. Каталак, слепота еще не покинула твою душу, иначе ты понял бы, в твоем доме нет ни одной вещи, знакомой тебе по временам, когда ты жил вместе с отцом. Ты, наверное, забыл о том, что мы обязаны делиться с теми, кто терпит нужду. А белое каноэ лежит там, где осталось после смерти Какута, над его костями, над всем, что принадлежало ему при жизни и что сможет понадобиться ему там, за ее пределами. После этих слов меня охватил небывалый стыд, вместе с тем я почувствовал облегчение, потому что теперь мне никого не надо было винить за ошибку, которую я совершил, отрекаясь от своего народа. Мне оставалось корить только себя. Но почему человек должен корить себя? В ту зиму я учился жить без злобы. Это была лучшая зима в моей жизни. Все люди в стойбище словно составляли единое целое, и я стал снова его частью. Порой к нам приезжали погостить люди с других стойбищ, а иногда мы спускались вниз по реке навестить соседей. Мы устраивали песенные праздники, рассказывали разные истории и ели много хорошего мяса. Затем в середине зимы Салак начала полнеть. Она ждала ребенка. Казалось, у меня есть все, что только может пожелать человек, и память о годах, когда я хотел стать одним из каблунаид, начала стираться, подобно тому, как в северном небе постепенно исчезают огни духов, растворяясь в прозрачном воздухе с приходом на землю весны. Солнце уже всходило высоко над горизонтом, и принялся таять снег. Мы прекратили ставить капканы и приготовились встречать оленьи стада. Этот остров, где мы сейчас находимся, прекрасное место для охоты на карибу, потому что здесь они делают остановку на середине длинного озера. Осенью оленьи стада, направляющиеся на юг, приплывают на остров и отдыхают перед тем, как продолжить путь. Весной, уходя на север, они пробираются сюда по льду, ибо хорошо помнят этот клочок суши, возвращаясь по протаренной осенью дороге. На острове есть также заросли ивы, которая идет на топливо, поэтому здесь хорошее место для стойбища. Но весной, когда лед чернеет, становится непрочным и река вскрывается, мы вынуждены покидать свой остров, потому что иногда его заливает вода. В это время года мы отлично разбиваем стойбище на берегу и остаемся там, пока не приходит пора спускаться на каноэ к морю. Весной, о которой я рассказываю, снег покрывал землю очень толстым слоем, и с наступлением тепла вода побежала всюду, по каменистым осыпям и болотам, словно таяла сама земля. Мы с двоюродным братом решили, что это будет год большого половодья, и однажды переправили его каноэ на нартах и оставили в безопасном месте на высоком берегу реки, все еще покрытой льдом. Затем мы вернулись на остров, намереваясь переехать вместе с имуществом на другой день. Так мы задумали. Но ночью духи наслали такую бурю, какой я больше никогда не видел. Сначала пошел мокрый снег, потом поднялся ветер, и снег сменился дождем, который лился из темени ночи, будто средно. Хозяйка вод перевернула весь мир вверх тормашками. Наш снежный дом расползался, и когда я пытался завесить дыры оленьими шкурами, ветер, дувший с огромной силой, швырял меня наземь. Но вот вой ветра растворился в раскатистом грохоте, от него затрясся весь остров. Мы поняли, что случилось. Река, разбухшая от потоков воды, бегущих с равнин, поднялась и освободилась ото льда. На слабый озерный лед принесло кружащиеся в водовороте льдины толщиной с человеческий рост, они крушили дорогу, ведущую к берегу. Я стал звать брата. Однако мой крик, унесенный ветром, затерялся в грохочущем шуме. Казалось, будто ледяные плавучие острова разбивают друг друга на куски. Я, Салак и Халук с трудом пробирались к высокому сугробу, под защитой которого стоял дом двоюродного брата. Вместе со своей семьей он полз нам навстречу. Дом брата рухнул. Нам удалось укрыться в яме на другой стороне набухшего влажного сугроба. Там мы и встретили утро. Пришел серый тревожный рассвет, посеченный дождем, который все усиливался. Мы знали, что потоки дождя, проливаясь на подтаявший снег, переполнят реку еще быстрее. Тем не менее, с наступлением дня к нам вернулось мужество. Мы собрали почти все свое имущество на высокой части острова и поставили там чум. У нас было много еды, и мы думали, что озеро едва ли поднимется столь высоко, чтобы затопить полностью остров. Я считал, что нам надо лишь подождать 4-5 дней до конца наводнения, а потом мы переправимся как-нибудь на другой берег реки. Весь день мы просидели в низком чуме у дымного костра из влажного ивняка и жира карибу. Мы сохраняли спокойствие. Люди обычно не тревожатся, когда приходит беда. Мы подшучивали над собой и рассказывали разные истории. Халук был слишком возбужден, ему такое приключение запомнится на многие годы. Когда на время дождь затих, он отправился на самое высокое место острова посмотреть, как проносятся плавучие льдины, и вскоре вернулся с плохими новостями. Он бежал во весь дух и кричал: «Идите скорей! Идите скорей! Остров тонет!» Мы поспешили вниз, на берег, и увидели, что вода в озере поднимается слишком быстро и уже покрыла склон, где находились привязанные собаки. Вода доходила им до живота, они неистово рвались с привязи. Мы вошли в воду и освободили животных, но она продолжала пребывать с необычайной быстротой, и мы растерялись, не понимая, почему вода так стремительно затопляет окрестности. Но двоюродный брат разгадал загадку. «Это из-за порогов внизу на озере», — сказал он. «Там застрял паковый лед, он забил узкую горловину, и реке теперь некуда идти». Тогда мы поняли, что у нас осталось мало времени. Если преграда не рухнет, уровень воды в озере будет подниматься до тех пор, пока остров не исчезнет под холодными волнами. Женщины поспешно принялись заворачивать самое ценное в небольшие узлы, потом сложили капканы, котлы, прочую тяжелую утварь и снаряжение в яму, завалили ее большими камнями, а мы с двоюродным братом лихорадочно искали выхода, но не придумали, как нам покинуть остров. Эскимосы не умеют плавать, и в любом случае ни один человек не успел бы пересечь реку, ибо был бы раздавлен сталкивающимися обломками льда. Мы не могли также вместо плотов воспользоваться льдинами, так как на реке все смешалось и дул столь сильный ветер, что даже самые крупные льдины почти наверняка ударились бы друг о друга или перевернулись. Я подумал, что можно сделать из ивовых прутьев и шкур карибу имиак, женскую лодку. Подобные суденышки иногда используют жители побережья, но на это не хватило бы времени. Казалось, выхода не было. Оставалось только надеяться на то, что ледяная плотина в горловине озера долго не выдержит. Я стоял на самом высоком месте острова и видел, что воды уже поглотили больше его половины. Затем я словно раздвоился. Я продолжал быть сыном своего народа, но во мне оказалось и другое «я». Произошло нечто очень странное. Одним из моих «я» был «я» человека, вернувшегося на родное стойбище. Он сохранял спокойствие и не чувствовал страха. Другим было «я» человека, охваченного паникой, произносящего слова молитв, которым его научил священник. Во мне было двое людей. Они боролись друг с другом, и победил все-таки сын моего народа. Он гордо презрел своего противника, отшвырнул его прочь, и тот исчез в холодном ледяном тумане, окутавшем озеро. Но вот я остался один. Посмотрел вокруг на равнины, где жил мой народ во времена, которых я не помню, и почувствовал себя счастливым, ибо стоял на родной земле, хотя и знал, что вскоре вода поглотит нас всех. Я думал о Кокуте, и моя душа просила отца забрать меня в свой мир. Все, что я говорю, правда. Не может быть сомнений в том, что когда я поднял глаза, желая посмотреть на запад и увидеть место, где лежал мой отец, я заметил каноэ. Я узнал это огромное каноэ. Оно возвышалось над льдинами, окружавшими судно, напирало корпусом на вздымающиеся волны и неслось вниз, к самой высокой части острова. Я будто во сне продолжал смотреть на каноэ, когда по склону взбежал халук и схватил меня за руку. Его молодой, неокрепший голос дрожал, проникнув в тайные уголки моей души. Сын закричал на меня и силой потащил за руку, и тут глаза мои прояснились, и я пошел вместе с ним. Двоюродный брат, наши жены и дети тоже устремились к самому высокому месту на острове. Они тащили узлы в окружении полувзбесившихся собак. Мы уже стояли у самой воды, когда пристало каноэ. Потом вскарабкались на борт. В каноэ еще оставалось свободное место. Судно было громадное. Переправа была тяжелой. Порой казалось, что каноэ будет наверняка раздавлено льдинами, и все мы утонем. Но наше судно уцелело, и мы благополучно добрались до берега. Старик окончил свой рассказ. Жена халука, Петук, вышла из чума, раздула еще не потухшие угольки костра и поставила кипятить другой котел чая. Вскоре я спустился на берег, где лежало мое каноэ. Я взял из него ружье, оставшиеся патроны, сети, чай, табак и принес в чум. Каталак поднял глаза, словно открыл жалюзи. Он поднял глаза и через мгновение засветился такой широкой улыбкой, что показалось, будто следы прожитых лет стерлись с его лица. Все засмеялись. Каталак ткнул меня в бок рукой. «Однажды я увидел волка. Он был такой же худющий, как ты, только морщинистая шкура до кости. Волк почему-то потерял свои зубы. Эх, я думаю, что ты оставил свои зубы на реке. Что ж, Кокут вернул их тебе, и ты получше береги эти зубы, пока не доберешься до побережья. Оставь их там, у Аниалы, моей дочери, если захочешь». Мы вернем эти зубы Кокуту, когда выпадет снег. Постепенно его голос становился серьезным. И мы вернем их назад, как возвратили огромное каноэ, которое поставили там, где оно стояло, где оно будет стоять всегда, пока люди живут по берегам реки.
Thank you.